Вы уже готовы? Тогда поехали! Путешествуем по Крымскому полуострову вместе с участниками наших подкастов. С нами Крым становится ближе.
Добрый день! Крым – это не только горы, море и солнце. Это еще настоящий плавильный котел из сплава культур, народов, а также интересных историй, традиций и обычаев этих народов. И вот сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить об этнографии Крыма. Я затрону сегодня 4 народа, но зато каких? Итак, хватит говорить, давайте с вами сейчас прямо отправимся в Крым. Бибиди, бобиди, бу, оказались мы все в Крыму. Чувствуете? Вы чувствуете, становится жарко? Как будто стало немножко пожарче. А какой аромат, аромат! Я почувствовала розмарин откуда-то, а еще чабрецом как будто запахло. А шум моря, а его запах – очаровательное просто место. Но давайте прекратим восхищаться природой и климатом Крыма и немножко приглядимся, куда это мы с вами попали. Посмотрите, вот эти вот мощеные древним камнем улочки. Боже мой, да в них же просто так запутаться, если туда войдешь. А эти фонтаны, фонтаны с каким-то причудливым орнаментом. Видно очень много деревьев, садовых деревьев, цветов. Но не видно зато никаких домашних животных. А все дело в том, что домашние животные, они вот там, в степной части Крыма. Потому что крымские татары, они делятся, ну скажем так, на два типа. Горожане, да, то есть, значит, и степные татары. Степных татар вообще, как говорится, в дома не загонишь. Они кочуют из поселения в поселение. И в основном, чем они занимаются? Пасут скот. И, конечно же, это военное дело. Они очень хорошие воины, степные крымские татары. Но хорошо, давайте сейчас не о степных крымских татарах, а именно зайдем в дом нашего сына Бея и посмотрим, что же там за жилище у крымских татар. Что мы, собственно, видим? Вот мы заходим, и первое, что бросается нам в глаза, это многочисленные ковры с таким причудливым орнаментом. Это необыкновенная вязь узора, буйство красок. Эти ковры, они называются килим. И что самое интересное, если приглядеться, вот там в углу, в нижнем правом углу этого ковра, небольшой узелок, оставлен небольшой узелок. Это сделано для того, чтобы каждое поколение этой семьи продолжало этот причудливый узор этого ковра. Да, он получается огромным, на всю стену, но в этом узоре заключена история семьи, которая живет в этом доме. Итак, что же мы еще видим? Мы видим по стенам большое количество посуды, в основном посуда медная, потому что крымские татары, они славятся своим именно медной посудой, производством. А также, что еще? Очень много полотенцев, тоже с таким же чудливым орнаментом. И вот там станки, многочисленные предельные станки, на которых крымские татарки придут эти самые полотенца. Итак, хорошо. Давайте посмотрим. В центре дома очаг. Это душа дома, самая настоящая душа. И как рассказывает сын Бея, есть такой обычай. На Новый год, который празднуется у крымских татар 22 декабря, печется особый пирог. Ну, начинка, скажем так, мясо, рис. А вот сверху этого пирога кладется яйцо. И это яйцо обязательно должно быть немножко смазано сажей из этого очага. Тем самым дух дома, который там прячется, ну, как бы вот в это яйцо заключается. Нужно обязательно скушать, чтобы дух дома проник в семью, в тело, в душу каждого члена семьи. Очень интересная традиция. А также, что еще, какая еще традиция связана с этим очагом? Угольки. Уголек. Когда молодой человек видит какую-нибудь интересную девушку, на которой он хочет жениться, которая очень ему нравится, которую одобрили, конечно же, родители, он подарит ей уголек из этого очага. И это будет означать, что он сделал ей предложение. А вон там, вон, посмотрите, вон в том углу, там маленькие крымские татарчата бегают. И знаете, что они сделали? Они взяли свои куртки, или как это назвать? Значит, вывернули их шерстью, мехом наружу, надели на себя и бегают, бегают. Это такой тоже традиция, такой обычай. Клянчат, ходит, клянчат. Ай, дай, вот один из них подбежал сейчас ко мне. Посмотрите, боже мой, он похож на барашка. И что же он мне говорит? Он говорит: «Отдай-ка ты мне сладости, родится у тебя замечательный воин и сын. А если не дашь, то родится у тебя паршивая девчонка». Ну, конечно, ну как после такого? А что за сладости? Что за сладости? Я ничего не прихватила с собой. Ребята, а у вас что-нибудь есть? Наверное, тоже нет. Мы же приехали из Нижнего Новгорода. Но хозяин дома выносит нам угощение. Конечно, рахат-лукум, халва, сухофрукты. И мы угостим сейчас этим этого смешного мальчишку, в этой смешной смешно одетого мальчишку. Пусть его бежит, а мы смотрим дальше. Итак, вот мы садимся за низкий стол, на низкий диванчик. И напротив нас садится сын Бея. Он хочет нам рассказать историю своего народа. Откуда вообще крымские татары взялись? В «Мастере и Маргарите» очень хорошая фраза на этот счет стоит, что вопросы крови – самые сложные и запутанные вопросы в мире. Но мы постараемся разобраться. Итак, ядро крымского татарства составляют тюркские народы, которые проникли на территорию Крыма в VII веке – это были хазары, в XI веке – это были половцы. И 13 век, когда было татаро-монгольское нашествие, кочевой народ ногайцы. Вот, это основное ядро крови крымских татар. Что еще в нее входит, в этот народ? Кто? Кто принял в этом участие, в этногенезе этого народа? Конечно же, люди, которые жили уже на острове. Кто это? Это и греки. Греки тоже жили в Крыму в то время. А также итальянцы, армяне. Все это произошло смешение, и основное становление крымско-татарской народности происходит уже во времена Крымского ханства. 14 век. Здесь у нас уже и становление идет культуры, религии, обычаев и всего того, что мы знаем сейчас о крымских татарах. Очень интересно и очень сложно. На самом деле разобраться в этом всем очень непросто, но хорошо. Вот посмотрите, подходит к нам хозяйка дома. Она подносит нам чашечки небольшие. И подносит она нам обязательно их ручкой к нам. Тем самым она выражает нам свое уважение. Мы смотрим в эту чашечку и немножко удивляемся. Она наполовину только полная. Как хочется спросить еще немножко, долить бы, да, этого чая, этого ароматного чая. Но нет. Тем самым она проявила к нам уважение, налив половину чашки чая и преподнеся ее ручкой к нам. Если бы она, эта ручка была бы от нас отвернута, нас здесь, значит, не рады видеть. Ладно, хорошо, давайте угостимся этим прекрасным чаем и посмотрим на хозяйку, как она одета. Боже мой, какие краски! Замужние татарские женщины преимущественно в одеждах носят зеленые и синие цвета. А если эта девушка незамужняя, то это розовый цвет, конечно. На какие прически у крымских татарок? Если это незамужняя женщина, девушка, то у нее многочисленные косички. Да, они у нее расходятся по плечам, по спине, их много-много-много. А если это замужняя, то это две косы, которые она обязательно обовьет вокруг головы и прикроет это все феска. Да, головной убор женщин, крымских татарок, называется феской. Ни в коем разе никто не должен будет видеть ее волосы. Итак, где в основном ореол, скажем так, обитания крымских татар? Ну, конечно же, это южный берег Крыма. В основном это территория на востоке Крыма от Карамсу-Базара до Ялты. Карамсу-Базар в наше время сейчас называется Белогорском, а также на западе Крыма. Это территория от Балаклавы и до Судака. Да, вот это основные ореолы обитания крымских татар. Также хочется еще вот что вспомнить про историю этого народа. Две вехи, два года, когда было совершено великое переселение народа с Крымского полуострова. Это 1790 год, когда крымские татары отказались жить под, ну как это сказать, Российской империей, да, под флагом Российской империи, а также времена Крымской войны. Тоже очень много крымских татар и погибло в это время, а также и убежало из Крыма, ну, переселилось. И самой страшной страницей истории крымских татар, боже мой, я сейчас смотрю на сына Бея, у него почернело лицо, это 1944 год. В это время начинается геноцид крымско-татарского народа. Более четверти миллиона населения было истреблено. Ну, здесь, конечно, спорные моменты, что послужило. Кто-то говорил, что они сотрудничали с фашистами. Много версий, конечно, на этот счет можно посчитать, но факт остается фактом, что геноцид народа был произведен. Страшная эта история. Даже до сих пор сын Бея не может спокойно об этом говорить. Ох, чтобы его немножко отвлечь... Его дочь, прекрасная дочь, в этих многочисленных косичках и в светло-розовых одеждах, она выходит сейчас вперед, рядом с очагом, и начинает танцевать. Боже мой, какой красивый танец, какой изгиб рук, какой поворот головы, а также легкая поступь. Что она? Это мы сейчас видим с вами. Национальный танец крымских татар, который называется «Хай-тарма». Ой, какая красота, загляденье. Можно вечно на это смотреть, но, к сожалению, нет у нас времени. Нет времени. Нам нужно с вами идти дальше. Посмотрите, вот там, на восток от Бахчисарая, нам нужно пройти буквально 3 километра. И мы с вами попадем в скалистую местность. Боже мой, высокие скалы, непроходимые горы, холодные, молчаливые утесы. Ой, у меня мурашки побежали. Я надеюсь, вы не боитесь. Кто знает, кто таится в этих скалах. А вот там, вот здесь вот узкая тропка, нам нужно по ней пройти. Будьте аккуратны, держитесь за скалы. Угу. И вот мы с вами прошли по обрыву, буквально по обрыву скал. И перед нами ворота. Дубовые массивные ворота с металлическими клепками. И я, кажется, поняла, куда мы с вами попали. Это горный город, уж простите, как это звучит, да? Но пещерный город Джуфт-Кале. Ах, хочется сразу замереть перед этим сооружением, но времени, к сожалению, у нас нет. Давайте зайдем туда и посмотрим, что же это за город. Итак, среди камней, бездушных, казалось бы, на первый взгляд, и нежилых зданий мы видим мертвый город, от которого мало что осталось. Все-таки этому городу, как говорит летопись, первое упоминание о Джуфт-Кале 5-6 век нашей эры. Но кто только не жил здесь. Первые захватчики здесь были хазары. Они здесь первые поселились. И многое, что они здесь оставили, но не об этом сейчас речь. После хазар сюда, в Джуфт-Кале, приходит Крымское ханство. И вот здесь первые упоминания о том, что на ханском диване Да, такая должность была. То есть это приближенный человек к султану, к хану, да? То есть на этом диване сидели, служили хану караимы, народ под названием караимы. Угу. Они были советниками, министрами ханов, конечно, а также еще у них был свой монетный двор. Здесь же, в этой крепости Джузкале. Такс, хорошо, а что такое караимы? Это название очень интересное. Буквально переводится как «читающий». И это название народу дали все те, кто с ним столкнулся. Все ираноязычные поселения, все семитские народы, потому что народ был, караимы были очень грамотны. Везде, где ступала их нога, они учили грамоте, учили читать. Хорошо, давайте пройдем немножко дальше. Посмотрим, что мы видим. Осталось от караимов буквально немного. Буквально немного. Всего две. Кенасы. Кенасы – это молитвенные дома. Одна большая и одна малая. Большая, она открывалась только по праздникам, а в малой решались все вопросы, ну, житейские, бытовые, этого народа, потому что народ был очень дружный, никого не оставлял в беде. Такс, и вот тут дома, осталось тоже буквально пара-тройка караимских домов. Если мы сейчас с вами войдем в любой из этих пару-троек домов, то мы обязательно найдем в этих домах отличительную черту караимского дома. Библиотека. Наличие библиотеки. Только в караимских домах в средневековье были книги, а также они были первопечатниками. Первую типографию открыли в Крыму. Это был 18 век, но все же. Итак, давайте посмотрим, что только не творилось. История этих камней хранит в себе много разных преданий, обычаев. И вот один из них. Вот в этом доме, в котором сейчас мы с вами находимся, когда-то проходила свадебная церемония. Она очень интересная. Интересна она прежде всего тем, что дети, конечно, они были сосватаны еще во время своего рождения. То есть никто их, конечно, не спрашивал, любят они кого, не любят своих избранников. Родители решили, значит, быть тому. Невесте могло быть 13 лет, жениху 16. Конечно, во время Российской империи немножко возраст этот увеличился. Невесте могло быть 16 лет, жениху 18. Но все же любви среди молодоженов могло и не быть. И это было большое несчастье. Вот она, невеста, сидит. Посмотрите. Вот к ней приходит... сейчас. Хорошо, я забыла это слово, но не суть важно. Этот человек занимается свадьбой. Когда родились вот эти двое, то он был им назначен устроителем свадьбы. И вот он приходит в дом невесты, приносит туда монеты, а также приносит золотые кольца. Отец невесты отдает этому человеку, который будет проводить их свадебную церемонию, отдает платок и тоже монеты. Все. Состоялось, как говорится, договор скреплен. И вот тут еще у этого человека в руках сверток. Называется он ханжа. Это приданое, приданное, которое принес жених своей невесте. И ночь перед свадьбой она будет сидеть, обливаясь слезами, но шить свое платье, свадебное платье. Среди приданого, конечно, не только обрез ткани, но и многочисленные украшения, многочисленные бытовые предметы. Когда настанет вечер следующего дня, после девичника, во время которого, как мы помним, невеста шьет свой свадебный наряд, вечером следующего дня придет жених. Все, свадьба начинается. Все веселятся, танцуют, пляшут, но не невеста. Невеста сидит покрытая покрывалом. Ее накрыли покрывалом. Таков обряд. Она не должна ничего видеть, но и мы не увидим ее слез. А также приходит в полночь, приходит устроитель этой свадебной церемонии, берет большой поднос, кладет его к себе на голову и начинает перед гостями танцевать. Вот он танцует. Гости, конечно, ему аплодируют, гости рады. Но в то же время они бросают ему на этот поднос монетки. Чем больше монеток, тем лучше. что столько слез будет откуплено этими самыми монетками, которые на следующий день после свадьбы семья, новоиспеченная семья, отнесет бедным. Итак, а что мы, собственно, еще можем сказать о караимах? Примечательна такая страница этого народа. Во-первых, они, что за религия у них? Они приверженцы Ветхого Завета. То есть они не принимают ни иудаизм, ни христианство. У них своя религия. Как сказал однажды священнослужитель караимов, который называется Гахам: «Ищите ответы не у раввина, ищите ответы вот тут». И показал на книгу Ветхого Завета. По этим заветам народ и живет. Они не оставят в беде своего соплеменника, всегда помогут. Поэтому среди караимов нищета вообще не распространена. Долгое время народ считался все-таки евреями. Караимы сами были не против этого, не отрицали никак. Но когда случилось присоединение Крыма к России в 1783 году, сама Екатерина задалась вопросом: а кто вы, собственно, такие? И вот он, священнослужитель, главный Гахам, собирает вокруг себя народ и говорит: нам нужно идти в Петербург, и нужно говорить о том, кто мы есть такие. И вот, да, значит, эта делегация прибывает в Петербург, во дворец к самой Екатерине II, и начинает объяснять им, что это за народ. Причина, почему не отнесли караимов к евреям, опять же, состояла в том, что они не придерживаются иудейской веры. Это была основополагающая причина, по которой караимы стали отдельным народом. И Екатерина, услышав историю этого народа, услышав про обычаи этого народа, подумав, решила, что в отличие от евреев, караимы будут освобождены от любого налога. Мы как помним, что в 18-19 веках евреи были обложены большим, скажем так, количеством налогов всякого разного. И на соль, и на землю, и на все. А также Катерина дала указание на то, чтобы караимским семьям были выделены наделы в крымской земле. И караимы воспользовались этим освобождением от налогов, а также этими выделенными землями. Сады, многочисленные сады, да-да-да, прямо вот там, в каменном городе Джуфт-Кале, были построены террасы, которые заполнили плодородной землей, на которой взросли садовые деревья, груши, персики, яблоки, да все что угодно. И понимаете, дело в том, что какой-то был у них секрет у караимов, что их продукция пользовалась на выставках промышленных и художественных, всемирных, да, почетом. Они занимали всегда первое место. А также караимы додумались до того, чтобы консервировать эти фрукты и отправлять прямиком к столу императоров. Также, чем известны у нас караимы? Своим табаком. Караимский табак даже в советское время пользовался популярностью. Мыловаренные заводы. Вон там, в западной части Крыма, из голубой глины. Известная голубая глина, которая несет в себе и пользу, и как-то облагораживает, как говорится, кожу, да? Тоже вот эти продукция этого маловаренного завода была по всей Российской империи распространена. Конфетные заводы также были владельцами этих конфетных заводов, были караимы. Ювелирные заводы, а также обувные и прочие промышленные заводы. В общем, это очень деятельный был народ. Знали, как, в принципе, продвигаться. По данным, из всего 2000 караимов, 19 из них были миллионерами. Посмотрите еще, вот какой интересный факт, что насколько малочислен этот народ. Вот сейчас, на данный момент, в мире всего 2000, да, из них где-то, ну, скажем так, около 800, если я не ошибаюсь, они проживают в Крыму, и они живут очень тесной общиной. Они свои обычаи, которые, правда, на данный момент они уже стерлись. Конечно, сейчас вот этот свадебный обряд, он уже никем не соблюдается. Конечно, более они уже приспособились, как говорится, к нынешней жизни и не так почитают свои корни. Но зайдите в каждый дом Караима сейчас, и вы в углу найдете маленькую книжку. А в этой маленькой книжке написан фольклор народа. Сказки, загадки, песни, пословицы. И дороже этой книги в этом доме, ну, наверное, не найдется ничего. Потому что ей, ну, столетиями все это собиралось. Каждая семья, она чтит свои традиции. Вот. Хоть даже они и на данный момент стерты, не так распространены. Ох. А теперь давайте выйдем сейчас из этого каменного города и посмотрим немножко вот туда, в сторону Иосафатской долины. Вот там находится Караимское кладбище. Погребены там самые известные караимы, да. И также мы не будем смотреть на имена уже погребенных. Мы посмотрим на имена, которые нам более-менее известны. Известными караимами были балерина Анна Павлова, а также создатель мази Вишневский, тот самый профессор. Он тоже был караимом. И министр обороны Советского Союза Родион Малиновский. Он тоже принадлежал к этому народу. Итак, ну что же, я так думаю, что достаточно нам здесь гулять по этому холодному, каменному, скованному в камень городу. Нужно немножко выходить, нужно потихоньку выходить из него, идти вот по той тропке. Мы идем по этой тропке, идем, и как-то странно все поменялось. Исчезли здания, и ландшафт как-то изменился. Хотя, в принципе, это те же самые горы. Боже мой, куда же мы с вами попали? Давайте немножко приглядимся. Вон там вдалеке я вижу народ. Он что-то там делает, копается в земле. О, да как они странно выглядят, господи. Они не наши точно современники. Такие люто выглядящие, бородатые мужчины, скажем так, крупные. В их руках очень странные предметы труда, которыми они возделывают землю. Все каменное, или глиняное, или костяное. И это нам дает понять, что мы с вами попали в прошлое. Да-да-да-да-да-да-да. Где-то первый век до нашей эры. И этот народ, который мы сейчас видим, который копается в земле такими допотопными предметами, это тавры. И сейчас мы с вами немножко поговорим о таврах, пока они нас не видят. Что, собственно, известно о них? Во-первых, само название «тавры». Непонятно, сами ли они себя так назвали, или все-таки назвали их те, кто проплывал мимо них, или проходил во время кочевого образа, да, мимо их селений. Но вот «тавры», что на языке греков, вот, например, это означает «быки», и еще это «народы, живущие в горах». Верна и та версия, этот народ живет в горах. А также почему быки? А потому что они их разводят. Основной вид сельскохозяйственной деятельности – разведение крупнорогатого скота. Те же самые быки, на которых удобно возделывать землю. Вот эту самую землю, которая еще никем не возделана. Все-таки помним, где мы с вами оказались. Это первый век до нашей эры. Итак, а что они там сажали, кстати, когда мы их увидели, вот только когда зашли на эту землю? Да ну что, просо, пшеница и лен. То есть самые простые семена, но которые, когда они взойдут, их соберут. И вот что интересно, что с ними делали тавры. Около каждого дома таврах, мы сейчас еще немножко поговорим, как они выглядят, есть сельскохозяйственные ямы. И вот в эти ямы, вот туда закапывали все эти зерна. Это позволяло на долгое время сохранить эти зерна, кстати, целыми и невредимыми. Очень умно. Вот. А также давайте немножко посмотрим вот на эти дома, около которых мы оказались. Ну, во-первых, это землянки, примитивные землянки. А также наземные дома. Площадь их небольшая, 20-50 квадратных метров. Что мы там видим? Стены у них плетеные, обмазаны глиной. Ну, потолок такой интересный, там, знаете, как, ну, сено, да, из чего придется. Ветки, прочее, тоже все обмазано глиной. И одна часть дома обязательно примыкает к скале. Так, хорошо. И, конечно, интересно такое место, которое было облюбовано таврами. Это Кизил-Кабинская пещера. В этой Кизил-Кабинской пещере во время раскопок было найдено очень много костей животных, какие-то фигурочки деревянные, а также посуда. Знаете, такая интересная посуда, примитивная абсолютно. Ручек у нее нет. А что самое интересное, да, она вроде сделана из глины, но дно-то у нее круглое. Вот что интересно. Ну, простительно, все-таки первый век до нашей эры. Людям казалось, что, наверное, так и нужно. Черепки этой посуды, и не только черепки, но и целая посуда была найдена. А также, очень интересно, а что же, как они могли здесь жить? Здесь же жить-то просто невозможно. Но нет. Исторические данные говорят, труды историков говорят, что в этих пещерах все-таки тавры прятались от набегов многочисленных народов. В первую очередь их врагами были скифы. Но, что самое интересное, тавры не боялись дать отпор скифам, в отличие от многих других племен того времени. Как говорили вожди таврских племен. Кстати, вожди таврских племен назывались василевсы. Это так, на всякий случай. А что они говорили, эти вожди? Мы сами не пойдем ни на какой народ, но тот, кто ступит на нашу землю, тому не сдобровать. И действительно, вот там прибрежные тавры, которые жили вот там, рядом с морем, они славились своей жестокостью. Откуда мы это знаем? Из работ древнегреческих историков, Геродота, например, или Тацита. Что они писали? «Боже мой, живет вот там, на скалистых горах, дикий народ, жестокий народ, который всех, кто попадал в кораблекрушение, или всех, кто причаливал к этому берегу, убивали. Убивали жестоко, сажали на кол, отрубали головы и прочее. В общем, вводили в ужас все. Слух об их жестокости таврской распространился далеко. Называли их пиратами. А если географически быть точным, то вот это жестокое племя, племя народов тавров жило Балаклавская бухта. Вот, именно здесь были пираты. А вот там, вон те, которые мы увидели первые минуты своего попадания сюда, которые копались там в земле и сажали просо, пшеницу и лен, они мирные. Нет, ничего подобного они не делали. Они поклонялись богине Деве. Был такой культ, богине плодородия. Ей они, конечно, не приносили же жертв. Но хотя вот те самые пираты Балаклавской бухты, да кто их знает, может, они-то вот как раз и приносили жертвы этой той же самой богине Девы. Итак, интересно, конечно, наблюдать за таврами, но, к сожалению, время, и нам нужно с вами бежать. Тем более, мне кажется, вот кто-то нас точно заметил. И заметил один из тех жестоких пиратов. Бежим. Убегаем из этих. И сейчас. Тихо. Вы слышите? Вы это слышали? Это куда это мы с вами-то попали? Боже мой, какое перекидывание. Как нас перекидывает с вами по времени? То есть... Мы уже, кстати, с вами не в горах. Нет. Мы с вами сейчас находимся в Перекопский район Крыма. И что мы, собственно, видим? Мы видим женщин, которые сидят за столом. Они все одеты очень, нарядно, можно сказать так. Молодые девушки, а на них надеты сорочки, длинные. И, значит, такой небольшой у них вырез на горле. И все расшито красивой вышивкой. То цветы, то какие-то предметы быта, то природа, животные, да, там птицы и прочее. Что это такое? Ага. И вот одна из них, девушка, поворачивается к нам, она нас заметила. Но она улыбается нам, Подходит к нам и спрашивает: «Так и шо вы откуда приехали? Кто вы такие?» Так это украинцы. И они нас приглашают посидеть за их столом. Но мы не будем отказываться от этого, от этой возможности. Давайте посмотрим, послушаем их. Что же они нам расскажут? Первонаперво я попрошу, чтобы они рассказали о своем внешнем виде. Вот эта вот сорочка, о которой я рассказала, она называется кошуля. Да, то есть это простая бытовая сорочка, рубашка из грубого сукна для повседневной носки. Праздничная сорочка девушек и женщин украинской народности, она будет, конечно же, белоснежная. И все вот эти орнаменты вышитые, они будут намного крупнее, чем те, которые я сейчас вам рассказала. Юбка. На каждой женщине надета юбка. Юбка называется панёва. Она ярко-красного цвета. А по низу мы также можем увидеть такая же роспись из тех же, как говорится, орнаментов, да, природных вот этих. То веточки какие-то, то цветочки, то еще что-то. И фартук. Белоснежный, конечно, фартук. На женщине, на замужней украинской женщине обязательно будет надет жупан. То есть это такая жилетка удлиненная, но без рукавов. Вот. А еще на каждой девушке, на каждой женщине надет веночек, сплетенный из цветов и из лент. Ленты длинные, цветастые, развиваются на ветру. А также каждый цвет что-то досимволизирует. Вот нам рассказывают, что, например, красный цвет – это цвет радости, а желтый цвет – это цвет плодородия, хлеба, зерна. Зеленый цвет – это цвет омоложения, расцвета. Вот, очень это все красиво выглядит. Но я сейчас попрошу, чтобы нам рассказали с вами об истории немножко этого народа. Первые упоминания украинцев в Крыму связаны с 1774 годом. Что в это время случилось? В это время случилась русско-турецкая война. И, удачно ее выиграв, Екатерина решила вот этим бравым хлопцам, которые так сражались на стороне Российской империи, да, она им даровала земельные наделы. Как раз вот там, в Крыму. И они туда с удовольствием, эти хлопцы с удовольствием туда переехали. И тем самым вот эти грозные вояки, которые турок кошмарили своими воплями, криками и прочим, и даже внешним видом, конечно, внешний-то вид, вы посмотрите, какие чубчики-то у них развиваются как, а какие усы-то у них, как подкова вот так вот выглядят. Ой, да еще они все крупные все, да такие еще на конях скачут, конечно, бедные турки в ужасе разбегались от них. Вот, итак, ну что же, после того, как Катерина на льготных условиях им выделила земли, то они стали мирными-мирными и, в общем-то, занялись просто земледелием. И это первый этап упоминания украинцев в Крыму. Второй этап у нас связан с присоединением Крыма к России. Это, опять же, 1783 год, как мы все помним. Помещики из разных губерний двинулись вот сюда, в сторону Крыма, потому что пошла молва о благородных, благодатных с землях крымских. Говорят, там хорошо хлеб растет. И вот помещики пришли и взяли с собой своих крестьян, преимущественно состоящих из украинцев. И это второй этап упоминания украинцев в Крыму. Третий этап связан, конечно же, с Крымской войной. 50-е, 60-е года 19 века. Еще помимо крымских войн, в это время была отмена крепостного права. Крестьяне, которые освободились, куда им деваться? Им нужна земля, земля, на которой бы они могли работать, сеять хлеб. А слух-то ведь ходит о том, что крымская эта земля плодородна, да, благодатна. Вот они и пошли, пошли опять туда же, в надежде на то, что найдут свой клочок, взрастят там хлеб и будут хорошо жить. Итак, четвертое упоминание украинцев на крымской земле – это 1920-30-е годы. У нас что связано с этими датами? Жесточайший голод, в первую очередь в Поволжье. Есть нечего, засуха убила все, просто все посевы хлеба. Что делать бедным людям? Собирают они вещи и опять опираясь все на те же слухи, идут в сторону Крыма, за той самой землей, на которой можно взрастить хлеб. Итак, и пятое упоминание украинцев в Крыму – это... Значит, послевоенные годы, 1944 год, сюда по постановлению правительства на льготных условиях были приглашены множество украинцев. Им выдавались дома, выдавались им зерно, скот, трактора. Все ради того, чтобы они работали и облагораживали землю, возвращали ее к жизни после такой страшной войны. Итак, вот они, основные пять вех, связанные с украинцами в Крыму. Но мы посмотрим на тот стол, за которым мы сидим. Посмотрите, как тут много у всяких угощений. Украинский народ, он очень хлебосолен. Здесь мы видим и борщ, и сало. Мы видим здесь и каши всевозможные. Боже мой! А посмотрите, какой хлеб! А как он пахнет! У меня слюна даже пошла. Это правда. А вот вот этот вот хлеб, он хранится в особых местах в доме, который называется «горыши». Да, интересно. А слово «горилка» к этому слову какое-то имеет отношение? Наверное, имеет. Из зерна, наверное, все-таки самогон-то сделан. А если горище – это место хранения зерна, хлеба, то какая-то связь в этом все равно есть. Итак, хлеб, сало – а также кисломолочные продукты. Да-да-да, украинцы очень любят кисломолочные продукты. И тут девушки разражаются смехом. А, да, говорят они, вон в том селении живет тот самый пацук, который галушки со сметаной ест, не трогая их руками. Смеемся вместе с ними. А также просим показать им, где они живут, их дома. Конечно, девушки нам с удовольствием это показывают. Но что мы, собственно, видим? А дома-то, собственно, у них такие же, как у обычных крымских жителей. То есть это не те самые хаты украинские. Это обычные дома. Мы не видим с вами вот этого, это называется загата, забор. Тот самый украинский, типичный, который состоит из соломы и камыш. Ну нет его, к сожалению, нет. Потому что прибывали сюда украинцы, и они ассимилировались с местным населением. Терялись их обычаи, терялись как-то их традиции. И они только по праздникам. Последнее упоминание такой приверженность украинской культуры мы видим только в 20-30-е годы, чтобы ходили и в национальных костюмах, и разговаривали на этом языке. А так, конечно же, даже по переписи населения украинцы уже начали указывать, что они русские. Но это еще те времена, да, когда еще не стоял такой острый вопрос, который стоит сейчас. Итак, что же еще рассказать про украинцев на крымской земле? Основные их... ореола обитания – это Перекопский уезд, в котором занимались они солью, добычей соли, а также, говорят, знатные извозчики там были, украинцы. Вот там, в Симферопольском районе, они были знатными лесорубами, а также изготовляли уголь. И, конечно же, любой украинец – это отличный гончар. Знайте, что если в доме вы нашли не медную посуду, а гончарную, слепили ее руки какого-нибудь то знатного парубка или хлопца с тем самым устрашающим чубчиком на голове. Всевозможная посуда, которая, кстати, также и вывозилась за пределами даже России. Ну и какие праздники у украинцев? Да все те же самые, которые мы с вами и знаем. Тоже крещение, тоже Ивана Купала, а также те же свадьбы, поминки, похороны, все то же самое, связанное с нашей славянской культурой. Хоть они так и отнекиваются от нее, но никуда этого не деть. Никуда. Итак, уважаемые гости мероприятия, слышите, какой поднимается ветер? Мне кажется, что наше путешествие, к сожалению, подошло к концу. Бибиди, Бобиди. Бу. До новых встреч в Крыму.